Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 60-я встреча у нас с вами. Мы все еще в книге «Бытие», хотя быстро-быстро приближаемся к ее завершению. Часто говорят, и мы с вами говорили о том, что Библия – это книга Божия, это Слово Божие. И это совершенно верно, это несомненно. Но Библия – это еще и полностью человеческая книга. Что я имею в виду? Не в том смысле, что, как некоторые либералы считают, она полна ошибок, искажений, неточностей. Нет, ничего подобного. Библия безупречна, и Библия непогрешима и безошибочна во всем, что в ней говорится, во всем, что в ней написано. Это безошибочность дословная. Это богодухновенное Писание. Мы об этом с вами тоже уже беседовали. Если не помните, то переслушайте. В архивах программы первые 10 выпусков. Мы говорили об этом очень подробно. Но Библия – это не просто книга, которая упала с неба. Представляете себе, если бы мы должны были читать книгу, которая написана свысока. Вот люди, вы должны жить так, вы должны поступать так. Нам бы было скучно, до нас бы не дошло. Дело в том, что Библия – это еще и человеческая книга. И ситуация, которую мы сегодня будем читать, история, которую будем сегодня читать, это невероятно человечная история. Она вызывает отклик. Ей веришь, потому что понимаешь, что это живые люди. Они изображены как живые, поскольку они таковыми и были. И вот Иосиф встречает своих братьев, которые приходят к нему купить хлеба. Иосиф испытывает своих братьев. Иосиф подкладывает чашу свою, ту самую чашу, которую он использовал для гадания. Кстати говоря, я все-таки не думаю, что это языческий ритуал был. А вот как-то в жизни Иосифа совмещалась его вера с использованием некоторых предметов. Ну, примерно так же, как, допустим, у некоторых из нас бывают любимая Библия, любимое издание Библии. То издание, которое мы постоянно читаем, оно у нас зачитано до дыр, в нем закладки, в нем заметки, в нем, может быть, загнутые края страниц, хотя, конечно, со школьных времен нас отучали это делать, но все-таки делаем. Вот это предмет особой важности для Иосифа, вот эта чаша. И Иосиф говорит братьям о том, что вот Вениамин, у которого нашли эту чашу, останется рабом Иосифа. Иуда встает буквально прямо и начинает говорить. В прошлый раз мы уже читали слова Иуды, но времени тогда было мало, и нам пришлось некоторые вещи пробежать быстрее, чем хотелось бы. Поэтому вернемся сегодня к 44 главе, 16 стих. Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Он предлагает остаться всем в рабстве. Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». И подошел Иуда к нему и сказал: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов твоих, говоря: есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, и у него младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Я остановлюсь на минутку. Обратите внимание на то, что впервые Иуда говорит, что брат умер. Раньше он говорил, одного не стало. Ну вот просто не стало и все. Перед этим Иуда говорит о том, что Бог нашел неправду нашу. Многие исследователи Библии на этом основании говорят о том, что перед нами покаяние Иуды. Вот меняется само его мировосприятие. Он по-другому относится и к себе, и к окружающему миру. 21 стих. «Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него». Мы сказали господину нашему, «Отрок не может оставить отца своего. Если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим, если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти. А если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшого брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видал его до ныне. Давайте на минутку тоже здесь остановимся. Опять открываются новые детали. Братья рассказывают Иосифу того, о чем раньше не рассказывали. Иосиф узнает об отношении отца к событиям, которые произошли 22 года назад. Почему 22? Ну вот от встречи Иосифа с фараоном до этих событий 20 лет. Потом, после встречи Иосифа с фараоном, прошло еще 2 года засухи. А 22 года. Иосиф узнает о том, что произошло в его доме много лет назад. 29 стих. «Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете седину мою с горестью во гроб». И вот Иуда говорит от себя. «Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб». Иуда никогда настолько не заботился об отце. Ему скорее было важно, что происходит с ним и вокруг него. Иуда никогда раньше так не заботился о своем брате. Он готов был продать Иосифа. Сейчас же он встает на защиту Вениамина. «Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе и не поставлю его пред тобою, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни». Это уже не фраза типа «телефон у меня упал со стола». Я тут ни при чем. Это он сам приподнялся, переместился к краю и упал. Это человек, который берет на себя ответственность. Иуда становится мужчиной. 33 стих. «Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока, останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Иуда готов не только взять на себя ответственность, Иуда готов взять на себя рабство. «Пусть я останусь здесь, вместо отрока». Пройдут годы, и придет тот, кого Библия называет львом из колена Иудина. Потомок Иуды. И вот он действительно возьмет на себя ответственность виновного человечества. Даже при том, что он сам не виновен, он сам чист. Мы часто говорим о том, как важно в христианской жизни приближаться к Иисусу Христу, уподобляться Христу. Вот то, что произошло с Иудой и с его братьями, а я не сомневаюсь, что говорит он от имени братьев, все это и есть уподобление Христу. Вы скажете, ну, Христа же тогда еще не было. Ну, как же не было? В богословском смысле он был, он есть. Помните, он говорит, прежде чем Авраам был, я есмь. В практическом же смысле Бог работал с этими людьми, да, не так же, как и с нами, но многие вещи, которые знакомы нам сегодня, Бог доносил и до них. Другими способами, но содержание тоже. В книге «Бытие», в истории Иосифа и его братьев, мы видим не только верность Иосифа. Иногда эту историю представляют так. Он был хороший Иосиф и негодяи братья. Нет, ничего подобного. Главный герой в истории Иосифа, кстати, как и во всей Библии, это Бог. В истории Иосифа мы видим Божью милость к Иосифу, выразившуюся в этой защите, в том, что Бог был с Иосифом, в том, что Бог благословлял Иосифа, и Божью милость к братьям, выразившуюся и в том, что Бог сохранил братьям жизнь, но также и в том, что Бог изменил их сердце. Это важно помнить. И вот именно эти последние слова Иуды: «Я стану рабом за брата». Не «я получу за него деньги», не «мы избавимся от него», а «я отдам себя ради него». Вот эта последняя мысль, эти последние слова взрывают Иосифа. 45 глава, 1 стих. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. Будет время, придет время, когда Иисус также откроется братьям своим, и они узнают, они увидят того, кого распяли. Они узнают, кто это. И будет время покаяния для народа израильского. Иосиф открывается своим братьям. Но прежде чем открываться им, он рыдает. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И никто, кроме Иосифа, не понимает, что происходит в этот момент. Никто, кроме Иосифа, не понимает, почему этот могущественнейший человек громко зарыдал. Братья в шоке. Они, правда, не в курсе, что шок их в ближайшие несколько минут только увеличится. 3 стих. «И сказал Иосиф братьям своим: „Я Иосиф, жив ли еще отец мой?“ Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним». Слово «смутились» в русском языке, в современном русском языке, значит не совсем то, что означало во времена публикации перевода Библии. Но смутиться может молодой человек, которому улыбнулась красивая девушка, например. Но тут совершенно другое смущение. Братья изумились. Братья были в шоке. У братьев челюсть отвисла. Им нечего было сказать. Никогда ничего подобного они в жизни не видели и больше не увидят. Они только что говорили ему, Иосифу, что он умер. И перед ними стоит он и говорит: «Я Иосиф».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне». Они подошли. Я думаю, что они молчат, поэтому он повторяет свои слова. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Подумайте о следующей реакции братьев. Ведь они постоянно боялись мести. Помните, с какой опаской они вошли в дом Иосифа? Как они начали разговаривать с его управителем, чтобы попытаться что-то объяснить? Помните, как испугались они самого этого приглашения войти в дом могущественнейшего второго лица в Египте? Они боялись Иосифа, но это были лишь цветочки по сравнению с тем, что происходит сейчас. 5 стих. Иосиф отвечает на страх, который был написан на их лице. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни». Иосиф сразу же свидетельствует о Боге. И вся эта ситуация, которая по человеческому размышлении кажется совершенно проигрышной для братьев. Вот сейчас будет месть. Вот сейчас мы получим сполна. Вся эта ситуация открывается совершенно иной стороны. Бог устроил все это. Дальше Иосиф открывает факт, который мог бы показаться жутким. Помните, был первый год засухи, и братья идут в Египет купить хлеба. Потом они надеялись, что все пройдет, все будет нормально. Но второй год засухи, и они снова идут за хлебом. Но только Иосиф знает из тех, кто присутствует сейчас в этом помещении, сколько лет должна продолжаться эта засуха. Братья-то ведь были не в курсе. Им казалось, что их спасение в том, чтобы купить хлеба в Египте. Но большая картина, более широкая, общая картина у Иосифа. 6 стих Иосиф продолжает. «Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут». То есть не пахать, не жать, если на современном русском языке говорить. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Они думали о том, чтобы убить его. Они думали о том, чтобы избавиться от него. И они даже сделали это. Но Бог послал его, чтобы сохранить их, да и не только их. Кстати, при этом они не становятся невиновными. Они также виновны в совершенном злодеянии. Мы можем подумать, ну, все мое зло Бог так или иначе обратит на добро. Значит, я тут ни при чем. Да нет, друзья, еще как при чем. Мы остаемся виновными, и мы нуждаемся в прощении. Но чтобы получить прощение, должно быть еще и покаяние. В случае с братьями покаяние было. И ни один из нас не может сказать, об этом, кстати, напомнит нам апостол Павел, ни один из нас не может сказать, что вот я буду делать зло, чтобы более очевидным стало Божие добро. 8 стих 45 главы книги Бытие. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу вашему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне, немедли. Ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий, и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое». Иосиф думает о своем отце. Еще одна деталь. К которую важно заметить, говоря об Иосифе, в нем нет мстительности и ненависти. Я думаю, что это дело Божие. Вот по плоти, по нашей собственной природе, потому что у нас сейчас есть, потому что во грехе мы на такое не способны, ну никак. Бог проявляет свою милость еще и в том, что защищает сердце Иосифа. И когда мы попадаем в неприятные, в тяжелые ситуации, одна из наших молитв может звучать так: «Боже, защити мое сердце. Боже, помоги мне не поддаться этой ситуации. Помоги мне оставаться верным Тебе». И не только на словах, и не только на делах, но и в сердце своем. О чем я? Да о том, что иногда на протяжении какого-то времени можно делать добрые дела, имея гниль в сердце. Так вот, да не допустит этого Бог ни для одного из нас. 12 стих. «И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». Он опять выделяет Вениамина как своего полного брата и по отцу, и по матери. 14 стих. «И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его». И информация о том, что происходит, становится известной в Египте. Я думаю, что слуги фараона задавались вопросом, что там за вой, что вообще происходит в доме у Иосифа. «Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно это было фараону и рабам его». Почему приятно? Если вы слушали наши предыдущие беседы, то вы уже сами можете ответить на этот вопрос. Этот фараон был, скорее всего, из династии Гиксосов. Это семитская династия, семитского происхождения. Среди египтян им трудно было найти друзей и советников. С человеческой точки зрения, в этом и была одна из причин того, что Иосиф был настолько радушно принят фараоном. А теперь фараон принимает его братьев, понимая, что таким образом укрепится его этнос, укрепится присутствие его этноса здесь, в Египте. Ну или, простыми словами, у него появятся родственные души. Это по-человечески, но по-божьей, с Божьей точки зрения, конечно, это Божья милость, это то, что делает Бог ради того, чтобы сохранить свой народ. 17 стих. «И сказал фараон Иосифу: скажи братьям твоим, вот что сделайте. Навьючьте скот ваш хлебом и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне, я дам вам лучшее место в земле египетской, и вы будете есть туг земли. Тебе же повелеваю сказать им: сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите, и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам». Тут есть интересная деталь. Он говорит о колесницах. Историки утверждают, что у семитских народов того времени, ну или, скажем так, у евреев того времени, колеса еще не было. Вот они передвигались пешком, они передвигались по пустыне, они передвигались разными способами, но даже если это была, скажем, какая-то телега или что-то запряженное, то эту телегу волочили, ее нужно было тащить. Соответственно, много на нее не нагрузишь. В Египте в это время уже было колесо. Если это перевести на современный язык, фараон как будто говорит: возьми лучшие самолеты, самые современные средства транспорта, которые у нас есть, и отправляйся к себе домой и привези своего отца, привези своих родственников». То есть он действительно дает им все лучше, и лучшие земли, и лучшую пищу, и лучший транспорт. 21 стих. «Так и сделали сыны Израилевы, и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь». Представляете, какой там был путь? Я понимаю, что он долгий, и отцу нужно еще и собраться, и семейств много. Но Иосиф действительно о нем позаботился. Иосиф хотел, чтобы отец жил в изобилии. 24 стих. «И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им». Прежде чем прочитать эту последнюю фразу, я остановлюсь. Что мог сказать Иосиф своим братьям, зная их характер? Вот фраза, которую вы сейчас услышите, я думаю, кого-то из вас заставит улыбнуться, а также задуматься о человеческой стороне Библии. Иосиф после всех этих событий, отправляя братьев к отцу с этой богатой провизией, говорит им: «Не ссорьтесь на дороге». Вот просто так. Он понимал, какие у него братья, он понимал, что может произойти. «И пошли они из Египта, и пришли в землю Ханаанскую, к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав: Иосиф, сын твой, жив, и теперь владычествует над всею землей египетскую. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль: „Довольно сего для меня. Еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру“». Он не предполагал оставаться в Египте. Он хотел просто увидеться с Иосифом и успеть это сделать перед смертью. Но, как мы уже знаем, Бог распорядился иначе. И это начало новой главы в истории израильского народа. Хотя предыдущая глава еще не закончилась, осталось нам несколько весьма важных событий, о которых будем говорить в следующих беседах. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.